Однажды вечером Майя влетела к ней на склад с инструментами и попросила переключиться на их личную частоту.
«От Мишеля никакого толку», — пожаловалась она. «Мне сейчас по-настоящему тяжело, а он просто смотрит на меня, как будто хочет облизать мою кожу». «Ты единственная, кому я доверяю, Надя. Вчера я сказала Фрэнку, думаю, что Джон пытается подорвать его авторитет перед Хьюстоном. Но предупредила, он никому не должен говорить, что я так думаю. А на следующий день Джон спросил меня, почему я подумала, что его так волнует Фрэнк. Нет никого, кто мог бы меня просто выслушать и никому потом не рассказывать».
Надя кивнула, закатив глаза, а затем наконец сказала.
«Прости, Майя, но мне нужно переговорить с Хироко насчет протечки, которую они не могут найти».
Она стукнулась забралом о скафандр Майи, символ поцелуя в щеку, и, переключившись на общую частоту, отсоединилась. «Хватит, значит, хватит. Общаться с Хироко было бесконечно интереснее. Реальный разговор о реальных проблемах в реальном мире». Хироко обращалась к Наде с вопросами почти каждый день, и Наде это нравилось, потому что Хироко была гениальна и после высадки явно повысила свое мнение о ее способностях. Взаимное профессиональное уважение — прекрасный повод для дружбы. И как приятно говорить исключительно о делах. Герметичная заделка, замыкающие механизмы, теплотехника, поляризация стекла, интерфейс между человеком и фермой. Хироко всегда забегала на несколько шагов вперед. Эти разговоры становились огромным облегчением после эмоциональных перешептываний с Майей, нескончаемых бесед о том, кому Майя нравилась, а кому нет, о том, что она по этому поводу чувствовала, о том, кто тронул ее чувства в тот день. Бах! Хироко никогда не вела себя так странно, не считая случаев, когда говорила о чем-то непонятном. Например, Надя не знала, как относиться к высказываниям типа
«Марс сам скажет, чего хочет, и мы будем вынуждены это сделать».
Что можно было на такое ответить? Но Хироко просто улыбалась своей широкой улыбкой и смеялась, когда Надя пожимала плечами. Ночью разговоры продолжались тут и там, страстные, увлеченные, раскованные. Дмитрий и Саманта были уверены, что им скоро удастся ввести в реголит генетически модифицированные микроорганизмы, которые будут способны там выжить. Но для этого нужно было еще получить согласие ООН. Саму Надю эта мысль встревожила. Она-то считала химическую инженерию сравнительно простой, как производство кирпичей, но не такой опасной, как создание жизни, о котором говорила Саманта. Хотя алхимики тоже создавали удивительные вещи. Почти каждый день они приносили в трейлерный парк образцы новых материалов. Серную кислоту, цемент сореля для строительства квартир, аммиачно-нитратные взрывчатые вещества, топливо для марсоходов на основе цианамида кальция, полисульфидную резину, кремниевые сверхкислоты, эмульгированные агенты, набор пробирок с микропримесями, извлеченными из солей, и самое свежее — прозрачное стекло. Последнее было большим успехом, так как при прежних попытках стекло все время получалось черным. Но извлечение силикатного сырья из их железного носителя принесло плоды, и вот в одну из ночей они сидели в трейлере, передавая из рук в руки маленькие волнистые листы стекла полного пузырей и неровностей, как будто оно было изготовлено в 17 веке. Когда они зарыли и загерметизировали первый отсек, Надя вошла внутрь без скафандра и принюхалась. Давление здесь повысили до 450 миллибар, как в скафандрах и в трейлерах, наполнили помещение смесью кислорода, азота и аргона и нагрели до 15 градусов по Цельсию. Ощущения были прекрасными. Отсек был разделен на два этажа полом из бамбуковых стволов, вставленных в пазы в кирпичной стене на высоте 2,5 метра. Разбитые на сегменты цилиндры создавали милый зеленый потолок, освещенный неоновыми лампами, свисавшими под ним. Возле одной из стен находилась магниево-бамбуковая лестница, ведущая на верхний этаж. Надя забралась по ней и осмотрелась. Ряд разрезанных пополам стволов бамбука служил достаточно ровным зеленым полом. Потолок был кирпичный, сводчатый и низкий. Наверху они собирались расположить спальню и ванную, а внизу — гостиную и кухню. Майя и Саймон уже завесили стены нейлоном из парашютов, которые им удалось спасти. Окон не было, и единственный свет давали неоновые лампы. Наде это не нравилось, и в более крупных жилищах, которые она уже задумала, окна планировалось разместить почти в каждом помещении. Но всему свое время. Пока эти беззаконные отсеки были лучшим, что они могли построить. И значительным шагом вперед по сравнению с парком трейлеров. Спустившись по лестнице, она провела пальцами по кирпичам и швам между ними. Они были шероховатыми, но теплыми на ощупь. Их грели термоэлементы, располагавшиеся позади них. Такие же элементы находились и под полом. Сняв туфли и носки, она насладилась теплом грубых кирпичей под ногами. Это была чудесная комната, и было приятно думать, что они, проделав весь путь на Марс, построили эти дома из кирпича и бамбука. Она вспомнила своды руин, которые давным-давно видела на Крите, в местечке под названием Аптера. Подземные римские цистерны, захороненные на склоне горы, имеющие форму цилиндрических сводов и сложенные из кирпича. Они почти такого же размера, как эти жилища. Точно их назначение неизвестно. Некоторые говорили, в них хранилось оливковое масло, но они невероятно велики для этой цели. Эти хранилища оставались невредимыми на протяжении 2000 лет после строительства, причем в сейсмическом районе. Снова надев туфли, Надя ухмыльнулась. Через 2000 лет и их потомки могли войти в эту комнату. Несомненно, она к тому времени уже станет музеем, если еще будет существовать. Ведь это первое человеческое жилище, построенное на Марсе. И именно она построила его. Вдруг она ощутила на себе этот взгляд из будущего и содрогнулась. Они были как кроманьонцы, живущие в пещере. Кроманьонцы, чью жизнь вдоль и поперек изучали археологи следующих поколений. Такие люди, как она, вызывали бы любопытство и недоумение. Их никогда не смогли бы до конца понять.